Исцеление прокаженного. Первое же чудо из этих десяти – исцеление прокаженного. В Ветхом Завете из всех болезней чаще всего упоминается именно проказа. Именно с ней связано большинство ритуальных запретов. Именно это заболевание считалось неизлечимым и опасным для окружающих. Современная наука пришла к выводу, что проказа не столь заразное заболевание, как думали раньше. Но люди древнего мира и даже средневековья жили загипнотизированные страхом заразиться ею. Прокаженный приходит к Иисусу и произносит фразу, одну и ту же в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, которая абсолютно точно переведена на русский язык. «Если хочешь, можешь меня очистить». Именно так она звучит по-гречески, так ее передают три евангелиста. Эта фраза обычно ставит в тупик комментаторов. Почему прокаженный не восклицает, подобно слепому, «помилуй меня»? Почему он говорит «если хочешь, можешь»? Обычно мы употребляем этот оборот речи, если говорим о чем-то малозначащем. Когда, скажем, приятель берет уже ненужную мне газету, и я, видя, что он заинтересовался какой-то статьей, говорю, «если хочешь, можешь взять ее себе». Фраза, которую произносит прокаженный, нас смущает. «Почему можешь?» Мы бы на его месте сказали, «очисти меня, Господи, если у тебя есть на это силы». Я думаю, что после «если хочешь» можно было бы поставить три вопросительных и три восклицательных знака. То же самое после слова «можешь». В этом «можешь» и вопли, мольба, и вопросы, и отчаяние, и безнадежность, и прорывающаяся через все это надежда. А в словах «если хочешь» звучит отголосок молитвы «Отче наш», «да будет воля твоя», потому что по-гречески «хотеть» — «фэло» — глагол с тем же корнем, что и слово «воля» — «фэлема». «Если есть на то твоя воля, то можешь, а вдруг не можешь». Нет, наверное, все-таки можешь. Это вопль прокаженного. И словно на выдохе «меня очистить». Вот что скрыто за этой странной, на первый взгляд и непонятной фразой. Три евангелиста тоже, думаю, не вполне понимая эту фразу, тем не менее передают ее дословно. Но, вероятно, в этом заключается одна из удивительных тайн и одно из чудес Евангелия. Непонятное евангелист передает предельно точно, не пытаясь, как иногда это делают переводчики, расшифровать, дать истолкование. Быть может, тот, кто прочитает, поймет, если передам точно. Евангелие — не роман, не биография и не богословский трактат. Евангелие есть свидетельство, и задача свидетеля не в том, чтобы рассказать красиво, понятно и убедительно, а в том, чтобы точно все передать — даже то, что непонятно самому рассказчику. Так в истории с прокаженным нам открывается в его словах поразительная молитва, в которой, повторяю, воедино сплетены и отчаяние, и боль, и безнадежность, и ужас, и надежда, и последний рывок, прорыв к Богу, который и приводит его к исцелению. Исцеление отрока. Второе чудо – исцеление то ли сына, то ли слуги сотника. В греческом оригинале Евангелия от Матфея этот больной назван словом «пайс» — «мальчик». Но так можно назвать и слугу, и сына. В просторечии это слово очень часто употребляется в значении «сын», а в литературном языке это прежде всего «слуга». В Евангелии от Иоанна этот мальчик назван «пайс» — «сын», «пайдион» — «дитя» и «пайс» — «мальчик». У Луки употреблено слово «дулос» — «слуга». Кто же он был на самом деле, этот ребенок, сын или слуга? Порой пытаются уяснить именно это, кто из евангелистов прав. Но это страшный вопрос. Если все четыре Евангелия включены в Священное Писание, значит, правы и тот, и другой, и третий, и четвертый. И когда мы сопоставляем рассказы евангелистов об одном и том же событии или одно выражение, встречающееся у них в разных формах, мы должны исходить именно из этой установки, что все они правы. Дело в том, что Евангелие не вмещается в обычный рассказ, оно многомерно. Повествования евангелистов не противоречат одно другому, а дополняют друг друга, освещая ту или иную сторону события. Попытаемся параллельно прочитать три рассказа об исцелении мальчика. У Матфея прежде всего обращаешь внимание на то, что сотник – язычник. Иисус, указывая на него, восклицает: «И в Израиле я не нашел такой веры». Язычник, безбожник в нашем понимании, оказывается, может верить, да так, как не может верить иудей. Это неустаревающий урок. И сегодня безбожник иной раз может явить себя человеком более верующим, чем, казалось бы, укорененный в церкви христианин. Приведенные слова Иисуса прежде всего об этом. Вера дается самому неожиданному человеку, и он, казалось бы, формально необыкновенно далекий от Бога, может поверить, как никто другой, глубоко и искренне. Вот главное в этом рассказе у Матфея. Вера, которую Иисус нашел в сотнике, это та вера, которая спасает, о которой мы знаем по рассказам об исцелении дочери Хананеенки. Это вера кровоточивой женщины, вера слепых. Исцеляя этих людей, Иисус произносит одну и ту же фразу: «Вера твоя спасла тебя». В Евангелии от Луки, в аналогичном тексте, глава 7, внимание обращено на другое. К Спасителю приходят иудеи, просят за сотника и говорят: «Он достоин. Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Но сам сотник говорит: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин». Мы тоже говорим о ком-то: «Он достоин», или о себе: «Я достоин». Спаситель же показывает нам, что Господь приходит в нашу жизнь не потому, что мы достойны, а потому, что это нам необходимо. Не потому, что мы этого заслужили, а потому, что без этого мы погибнем. Вот что главное в рассказе у Луки. И, наконец, Евангелие от Иоанна, глава 4. Отрок был исцелен в тот момент, когда его отец с молитвой бросился к Иисусу, умоляя исцелить сына. Иисус вошел в жизнь этого отрока в момент обращения к нему его отца. Иными словами, у Господа нет расстояний. Он реально присутствует в нашей жизни всегда. Ему не нужно времени, чтобы войти в нее в той или иной конкретной ситуации. Он приходит сразу. Вот что главное в этом рассказе у евангелиста Иоанна. Дух Божий действует везде. Иными словами, Дух дышит где хочет. Теперь вернемся к тому, с чего начали. Сын или слуга? А не все ли равно? Когда эти три рассказа прочитаны вместе, то становится ясно, христианин не может о сыне просить так, а о слуге, о каком-то чужом мальчике иначе. Если мы одних любим больше, других меньше, то мы пока еще язычники. Если мы делим людей на своих и чужих, на хороших и нехороших, на заслуживающих поминания и особо заслуживающих, на специальной бумаге с гербом и на бумаге без герба и тому подобное, значит, мы не христиане. Если мы выгораживаем для себя и для своих особое место у Бога, значит, мы не христиане. Вот что встает из евангельского текста, когда мы сопоставляем все три рассказа, складывая их в единое целое.